Неистощимое богатство их длинной цивилизации, колоссальные запасы слов и образов мерцают в их мозгу, как фосфоресценция моря, не освещая ничего. Какой-то вихрь, подметающий перед начинающимся катаклизмом осколки двух-трех миров, снес их в эти исполинские памяти без цемента, без связи, без науки. Процесс, которым развивается их мысль, для нас непонятен. Они идут от слов к словам, от антиномии к антиномиям, от антитезисов к синтезисам, не разрешающим их. И иероглиф принимается за дело, и желание за факт. Громадные стремления без возможных средств и ясных целей, недооконченные очертания, недодуманные мысли, намеки, сближения, прорицания, орнаменты, фрески, арабески. Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франция, у них нет. Истины они не ищут. Она так страшна на деле, что они отворачиваются от нее. Романтизм, ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика, отучили вкус от всего простого и здорового. Размеры потеряны, перспективы ложны. Да еще хорошо, когда дело идет о путешествиях душ по планетам, об ангельских хуторах Жана Рено, о разговоре Иова с Прудоном и Прудона с мертвой женщиной. Хорошо еще, когда из целой тысячи и одной ночи человечества делается одна сказка, и Шекспир из любви и уважения заваливается пирамидами и обелисками, Олимпом и Библией. Но что сказать, когда все это врывается в жизнь, отводит глаза и мешает карты для того, чтобы ими ворожить о близком счастье и исполнении желаний на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блеском прошедшей славы заштукатуривают гнилые раны и сифилитические пятна на повислых щеках выдают за румянец юноши? Перед падшим Парижем, в самую нежалкую минуту его падения, когда он, довольный богатой ливреей и щедростью посторонних помещиков, бражничает на всемирном толкуне, повержен в прахе старик-поэт. Он приветствует Париж путеводной звездой человечества, сердцем мира, мозгом истории. Он уверяет его, что базар — это почин братства народов и примирение вселенной. Пьянить похвалами поколение, измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустых и выродившихся сыновей и внучат, покрывая одобрением гения их жалкое, бессмысленное существование — великий грех. Делать из современного Парижа спасителя и освободителя мира, уверять его, что он велик в своем падении, что он в сущности вовсе не падал, сбивает на апотеозу божественного Нерона и божественного Калигулы или Каракаллы. Разница в том, что Сенеки и Ульпианы были в силе и власти, а Виктор Гюго в ссылке. Рядом с лестью вас поражает неопределенность понятий, смутность стремлений, незрелость идеалов. Люди, идущие вперед, ведущие других, остаются в полумраке, без тоски о свете. Толки о преображении человечества, о пересоздании существующего. Но о каком? Но во что? Это равно неясно. Не на том свете Пьера Леру, не на этом Виктору Гюго. В 20-м столетии будет чрезвычайная страна. Она будет велика, и это не помешает ей быть свободной. Она будет знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человечеству. она будет иметь кроткую доблесть старшей сестры. Это центральная страна, из которой все лучится, это образцовая ферма человечества, по которой все кроится, имеет свое сердце, свой мозг, называемый Париж. Город этот имеет одно неудобство. Кто им владеет, тому принадлежит мир. Человечество идет за ним. Париж работает для общности земной. Кто бы ты ни был, Париж твой господин. Он иногда ошибается, имеет свои оптические обманы, свой дурной вкус. Тем хуже для всемирного смысла. Компас потерян, и прогресс идет ощупью. Но Париж настоящий кажется не таков. Я не верю в этот Париж. Это призрак. А, впрочем, небольшая проходящая тень не идет в счет, когда дело идет об огромной утренней заре. Одни дикие боятся за солнце во время затмений. Париж — зажженный факел. Зажженный факел имеет волю. Париж изгоняет из себя все нечистое. Он уничтожил смертную казнь, насколько это было в его воле. В Лондоне вешают. Гильотинировать в Париже нельзя больше. Если б вздумали снова поставить гильотину перед ратушей, камни восстали бы. Убивать в этой среде невозможно. Остается поставить вне закона, что поставлено вне города. 1866 год был годом столкновения народов. 1867 год будет годом их встречи. Выставка в Париже, Великий собор мира, все препятствия, тормоза, палки в колесах прогресса сломятся в куски, разлетятся в прах, война невозможна. Зачем выставили страшные пушки и другие военные снаряды? Разве мы не знаем, что война умерла? Она умерла в тот день, когда Иисус сказал «любите друг друга» и бродила только как привидение. Вольтер и революция убили ее еще раз. Мы не верим в войну. Все народы побратались на выставке. Все народы, притекшие в Париж, побывали Францией. Они узнали, что есть город солнца, и должны любить его, желать его, выносить его. И в полном умилении перед народом, который испаряется братством, которого свобода — свидетельство совершеннолетия человеческого рода, Гюго восклицает: «О, Франция, прощай! Ты слишком велика, чтобы быть отечеством. С матерью, сделавшейся богиней, следует расстаться. Еще шаг во времени, и ты исчезнешь, преображенная. Ты так велика, что скоро тебя не будет. Ты не будешь Францией, ты будешь человечеством. Ты не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами. Решись принять бремя твоей бесконечности. И как Афины сделались Грецией, Рим — христианством, сделайся ты, Франция, миром». Когда я читал эти строки, передо мной лежала газета, и в ней какой-то простодушный корреспондент писал следующее. «То, что теперь творится в Париже, необыкновенно занимательно. Толпы, собравшихся на выставку, кутят, все границы перейдены. Оргии везде, в трактирах и домах, пуще всего на самой выставке. Приезд царей окончательно опьянил всех. Париж представляет какую-то колоссальную уличную вакханалию». Вчера, 10 июня, это опьянение дошло до своего апогея. Пока венценосцы пировали во дворце, видавшем так много на своем веку, толпы наполняли окольные улицы и места. По набережной, на улицах Риволи, Кастильоне, Сен-Онуре пировали на свой манер до 300 тысяч человек. От Маделены до театра Варьете шла самая растрепанная и нецеремонная оргия. Большие открытые линейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложенные изнуренными и измученными клячами, едва-едва двигались по бульварам в сплошном множестве голов и голов. Линейки эти, в свою очередь, были набиты битком, в них стояли, сидели, Больше всего лежали, растянувшись, мужчины и женщины во всевозможных позах с бутылками в руках. Они с хохотом и песнями переговаривались с пешей толпой. Шум и крик несся им навстречу из кафе и ресторанов, совершенно полных. Иногда крик и песни сменялись диким ругательством фиакрного извозчика или дружеской ссорой подвыпивших. На улицах и переулках валялись мертво пьяные, и сама полиция, казалось, отступила за невозможностью что-нибудь сделать. «Никогда, — пишет корреспондент, — я не видал ничего подобного в Париже, а живу в нем лет 20».